Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем говорить на тему сословия и классы в дореволюционной России. И мы продолжаем наш разговор с главным научным сотрудником Российской академии наук, доктором исторических наук Натальей Анатольевной Ивановой. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Здравствуйте, Татьяна.
Вот мы и подошли, собственно говоря, к такой вот ключевой, ну, точке нашей беседы, можно сказать, кульминации ее, к развязке. Все-таки, действительно, как вы считаете, насколько стихийным вот были эти выступления? Как мы, ведь вы сумели с вами сделать вывод о том, что вот этот пролетариат, да, он составлял очень маленький процент всего общества в целом. Вот. И в конце концов, значит, как получилось так, что вот этот маленький слой, да, он вдруг вышел на арену российской жизни, сумел перевернуть весь уклад, такой сложный уклад этой российской жизни, ну, можно сказать, с ног на голову?
Здесь большую роль сыграла, конечно, война. Война. И в ходе войны многие группы, ну, изменились в какой-то мере. И у них, у каждой были свои интересы, но были у них и общие интересы. Вот за первые годы войны, значит, 14-й, 15-й, 16-й, ну, во-первых, были очень большие потери. Потом было разрушение экономики. Железных дорог. Потом появляется много таких, как бы сказать, новых маргинальных групп. Военнопленные, беженцы, которые заполняли города. Как бы это в прибавку обостряло всю ситуацию. Вот.
То есть и они шли, они пополняли
Раненые.
ряды вот этих пролетариев, насколько я понимаю,
Нет,
нет?
они не пополняли ряды пролетариям. Сейчас я расскажу, какие ряды они пополняли. В конечном счете, когда начались события 17-го года, то как бы два потока шло. Один поток – это сознательные слои и группы, а второй поток – это стихийное движение.
Так.
Ну, сейчас я вначале скажу, что вот февральская революция 17-го года, она довольно ясна. Мы ее называем буржуазно-демократической, потому что, значит, монархия была ликвидирована, временное правительство создано, и установлены такие демократические свободы, каких не было даже в других странах. Значит, подданство было ликвидировано, сословия постепенно уничтожались. И уже в конце 17-го года был большевиками издан об их уничтожении. Все становились равны, и полное равноправие в религии, свобода совести, полное равноправие в избирательной системе. Женщины, военные, молодежь там, могли право избирать, где? В городских думах, потом в учредительном собрании. Свобода слова, союза, собрания, все, что можно было сделать, все свободно.
Так.
Значит, и стали появляться организации. Вот это как бы усилило вот этот организующий поток. Значит, профсоюзы, солдатские комитеты, фабрично-заводские комитеты и так далее. Эти союзы служащих всяких категорий. Во всероссийском масштабе организации. Каждый добивался своего. Но особенно... Да, советы рабочих депутатов. Но особенно в первое время Петроградский совет, как считается основной орган, он с временным правительством не был штыках. Они договаривались, они пытались договориться. И дальше рабочие. Рабочие хотели повышения заработной платы и вообще экономических требований своих. Они проявляли эти требования в стачках, а потом через профсоюзы. Вот. Значит, они хотели порядка на производстве, и первое время они пытались это установить вот таким мирным путем, как бы договариваясь.
Да, то есть такого экстремизма не было.
Не было такого.
Вот откуда возник этот экстремизм?
Так вот, теперь, а теперь смотри, это вот эта линия, как бы, ну, сознательных форм, и те же стачки, они были организованы,
да.
Но это вот такие формы. И эти формы, они развивались активно в 17 году после февральской революции. Революция как бы подстегнула.
Ну, это понятно, и в то же время это как бы не переворачивало как таковую жизнь.
Вот. Вот и в советский период мы, когда изучали революцию, мы вот обращали внимание на вот это, на сознательность, на пролетариата и других слоев, все.
Но это была пропаганда.
Ну, это, понимаете, была такая концепция, что у
конечно,
нас созрел
конечно.
Капитализм, был высокоразвитый.
Это, да, это была теория класса борьбы.
Что мы созрели для социализма, и поэтому рабочий класс, он был передовой, сознательный, у него имелась передовая
это
партия.
Это была идеология чистой
воды. Ну, совершенно верно. Но мы изучали эти формы, но они действительно имели место. Но это не ограничивалось.
Вот.
Наряду с этим возникло очень мощное стихийное движение. Откуда оно возникло? Ну вот, значит, прежде всего в солдатских массах. Петроградский совет, как только, значит, временное правительство стало объявлять все эти свободы, они, значит, издали приказ номер один, согласно которому отменялись чины и звания в армии. И создавались солдатские комитеты, и дальше солдатские комитеты, значит, стали рассуждать насчет того, давать разрешение определенным офицерам на то, чтобы они ими командовали, там, распоряжались оружием, отбирать у них оружие. То есть они стали пытаться навести порядок в армии, не подчиняясь армейской дисциплине.
Ну, то есть возникла анархия такая своего рода.
А что так? Ну, там еще не хотели идти воевать, да. Еще там такая проблема возникла, что летом послали, значит, летом часть военных солдатских, вот солдаты у нас назывались только после февральской революции солдаты. Да, это были нижние чины. Нижние. Так в русской армии это было. Вот, значит, ну, они решили старшего возраста послать, разрешить в деревню на проведение полевых работ. Ну, там фронт стоял, в общем,
ну,
были
понятно.
Такие.
Понятно, это, по-моему, был приказ Керенского.
А они потом не захотели возвращаться. И получается, правительство говорит, возвернуть военные.
Да, говорит, они не хотят возвращаться.
А солдатские комитеты говорят, пусть они там это. А другие говорят, и нам туда же надо, понимаете? То есть
понятно.
В известном мере как бы провоцировал вот это.
Внутри были приняты такие указы, такие как бы, которые потихонечку изнутри вот это раскладывали
все. И получилось так, дисциплина нарушена. Что такое армия без дисциплины?
Ничто.
Это имеет название толпа. Толпа, которая не разумом создается, как вот организованная форма, а подсознательно, на интуиции, на настроении.
Угу.
И вот эта толпа, она, не, так сказать, не только в солдатских. Некоторые исследователи считают, что солдаты были главной силой революции 17-го года. Вот сейчас есть такой взгляд. Вот. А эта толпа создается в городе. Вот стоит очередь за хлебом или что. Так?
Угу.
Там хлеб не подвезли.
Начинаются провокации какие-то,
да, кто-то
еще
стал бить витрины. Угу. Появились там эти казаки,
понятно.
Которые что-то где-то... И пошло. Так вот, эта толпа, понимаете, это особая форма. Она изучалась. Почему? Она изучалась применительно к революциям в других странах. Потому что это было очень характерно, вот такое стихийное движение. И применительно к другим странам эта проблема изучена. А у нас она не изучалась. И только вот у нас такой исследователь есть, Владимир Булдаков, Прохорович Булдаков. Вот он написал несколько монографий на эту тему.
То есть
И
не исключено то, что внутри там не было своих провокаторов, не было своих
было
ораторов, не было
так
своих
все.
самозванцев, которые вот это все
Так,
мутили, крутили.
естественно,
Вот,
было и
вот, вот.
такое.
Вот.
Были и митинги, может, какие-то партийные дела. Это все смешалось, понимаете? Это все смешивалось в реальной жизни. Вот, это все смешивалось. И почему они, вот такое стихийное движение? Потому что у них появились, кроме того, что каждый там имел свои общие интересы. Понимаете? И к чему же они сводились? Так, об этом писал еще Петеримц Сорокин, это было где-то в 30-е или какие-то годы. Голод и война. Вот что объединяло людей. Это человеческие инстинкты самосохранения и утоления голода, они объединяли все. И вот когда к 17-му году по разным причинам, хоть у нас там говорят, был хлеб, да, но крестьян заставляли сдавать хлеб для армии, так сказать. Они не хотели, прятали. Появились спекулянты, которые придерживали. Поэтому бывало так, хлеба нет, того нет в городах. Вот. И вот это все как бы создавало такую ситуацию. И вот на этой основе объединялись огромные массы людей, совершенно разных. Вот. И это двигало вот все эти движения. Эти движения толпы не были конструктивными, они не могли дать позитивный результат. Но на них опирались разные группы, слои, которые пытались свои, так сказать, дела решить.
Ну
Вот.
да, и мы как раз здесь очень хорошо понятно, как смогли подсуетиться вовремя вот большевики, как они сумели понять всю эту ситуацию, вовремя подсуетиться и, что называется,
Они все это учитывали. А,
выиграть.
значит, временное правительство решало многие вопросы. Там удачно, неудачно. Во всяком случае, раньше мы об этом не говорили. А сейчас журналы заседаний временного правительства есть такие. Они опубликованы сейчас. Раньше их брали в архивах. Вот. Оно решало многие задачи. Нельзя сказать, что уж оно так все плохо. Но дело в том, что вот основные задачи о войне, о земле и о характере политического строя. Они боялись, это было так. Они же были грамотные люди. Как можно такие задачи с бухты-барахты, да? И они откладывали до созыва учредительного собрания. Работали специальные люди, которые все как бы это
Готовили,
готовили,
подготавливали
да.
все.
А что получил? Провели, так сказать, есть же работы специально об учредительном собрании. Они считали, что вот такие крупные вопросы решит собрание. Вот. А когда это собрание, значит, созвали, то оказалось, а большевики тут же, они уже, конечно, держали ухо востро, тоже принимали во всем участие. И они, значит, оказалось, что оказалось,
Ну
что
да, что сумели
большинство
овладеть
учредительного
ситуацией.
собрания не высказалось за большевиков,
Да,
высказалось
да, да, да.
за эсеров. Но это ясно, это же крестьянство. Вот. И получилось так, что, значит, крестьянская масса, солдатская масса, рабочие там по-разному. Ну и тогда, конечно, вот насчет партии, конечно, еще надо сказать. Ну, мы с вами говорили, что, в общем, они же были различные, имели свои программы, вот, и имели интеллигентский характер по составу. Но в годы революции, конечно, был рост, и все, и пересматривались. Но программы эти в основном строились не на конкретно вот анализе вот того, вот прямо сейчас, что происходило, а более широко на общих представлениях. Смотрели на Запад, как там, на всякие учения, марксистское, другое, либералы свое, социал-демократы, эсеры. Вот. Значит, программы, они носили такой общий характер. Вот.
Ну, это да.
Это было у большевиков, но в реальной обстановке надо же было на кого-то опереться. Вот. Учредительное собрание.
Наталья Анатольевна, но все-таки вот нельзя здесь все-таки не говорить о том, что нельзя, не обошлось без шельмования, не обошлось без вот этой подмены, некого обмана большевиками, что они очень ловко, понимаете, в каких-то вот моментах действовали и ловко смогли овладеть вот ситуацией, в общем, обманывая людей.
Ну... Наверное, было в такой мере. Ну вот, например, вот им потребовалось привлечь крестьянство, потому что рабочих было не так уж.
Ну да,
ну, как
да.
бы крестьянской стране не привлечь крестьянство. Ленин в свое время еще уже понимал, он занимался развитием капитализма, у него есть аграрные программы. Он понимал, что крестьянский вопрос в России главным. Так, и что сделали? Я вот вам говорила, что крестьяне имели право подавать наказы. И вот они к учредительному собранию стали принимать наказы на сходах. И обобщили эти наказы, социал-демократ такая, по-моему, газета была, и опубликовали эти крестьянские наказы. И большевики не глупые были, они решили, вот возьмем эти наказы за основу. В нашу программу, декрет о земле. И они это сделали, они это вставили, они привлекли крестьянство. А что в этих наказах? Значит, землю,
да,
частную собственность отменить, землю крестьянам. Но крестьяне по существу хотели сохранить общинное землевладение, понимаете? Почему? Потому что в годы войны община не рассыпалась, и реформа не пошла Столыпинская так, как хотели, а сплотилась. А почему она сплотилась?
Из-за войны.
Да потому что она возникла в свое время, вообще все эти общинные отношения, они возникли, потому что были экстремальные условия.
Ну, кстати, у Столыпина тоже ведь, у него он гибко подходил к этому вопросу. Он говорил, что есть такие области в России, где общины как раз нужны, например, Сибирь.
Это правильно.
Это серьезные такие очень...
И вообще в этой...
Где-то нет, где-то
да.
надо уходить от общины. Он очень гибко подходил,
да.
он не говорил, что вот только это... так и только так.
Да, это правильно. Вообще эта реформа, она не ставила в лоб вопроса ликвидировать общину. Такого не было.
Да, да, да.
Вот. Это объективно получилось? Получалось,
это
что если принять
сложнее.
Ее, то община вроде начнет рассыпаться. А такого не было, чтобы вот Столыпин поставил цель.
Это все было сложнее и серьезнее.
Да. И получалось, что когда вот такие военные условия, когда 40% трудоспособных мужчин уходило, забирали в армию, когда гибли там очень много, и были ранены, больные и прочее, вот, община население держалось за общину, им
Конечно.
Помогало. Община помогала женщинам, у которых были дети, а мужья. Так, община,
нет, это понятно очень.
И община, она укрепилась, и поэтому крестьяне держались за общину, и они хотели, чтобы все общинные формы сохранились там земли. И даже вот есть такое исследование, касающееся крестьянских советов. Ведь они повторяли территориально и по тем функциям, которые выполняли, они повторяли общинное управление. Понимаете? Общинные.
Понятно, колхозы потом стали.
Вот. И большевики это взяли, они включили это, значит, наказ декрет о земле, потом был такой декрет о социализации земли, вот, и крестьянство за ними пошло. Они прекратили ту же войну, хотя сейчас уже есть рассуждение, что это большой ценой было сделано.
Большими потерями территориальными.
Вот, понимаете, и они пошли таким образом, может, они хотели это, так
ну,
сказать,
как бы это был популизм в каком-то
Да,
смысле.
но они не видели, видимо, других выходов, но
Да.
они обещали золотые горы, что это социализм, а постепенно они стали
Все ключевые
прижимать
вопросы, да.
крестьян, вначале зажиточных, потом средняков, потом интеллигенцию и так далее. Все эти слои стали прижимать, а рабочих и бедноту вроде бы давали им какие-то преимущества в том. И получалось, что они убрали много слоев, как бы они считали буржуазных, пробуржуазных, а крестьянство стали, значит, не свободу им дали землевладения, землепользования, а стали в колхозы их насильно, ну и так
Ну
далее,
и
и так далее.
потом
То
в
есть
результате
получается,
уничтожили вообще крестьянство как таковое.
ну а сколько уничтожили интеллигенции,
Да.
выдающихся умов. И получается, что, может, они и хотели сделать хорошо, а вышло.
Ну вот, хотели ли, были ли это только эмоции, было ли это, знаете, как только такое, как желание править, и желание такое, как бы тщеславие
Тщеславие.
такое.
Ну, было,
Вот.
наверное, это. Мы сейчас не
Да,
говорим
это
с
сложно
вами
говорить об этом, но все-таки
конкретно о
получилось,
том,
что
кто там.
получилось, да.
Да, ну, получилось так. И получилось так, что вот как бы хотя, ну, а крестьянство поэтому, как вот оценить, вот был такой у нас философ Бердяев, ну, вы слышали,
Конечно.
наверное, как его звали, Николай Александрович.
Константин.
Он вот уже в апреле 17-го года он писал, что революция в России всенародная. То есть не в том, что весь народ вышел там, а в том, что очень многие слои вот так, или стихийно, или в сознательных формах, они участвовали в этой революции. Поэтому, так сказать, как ее определить? Ну, во
Но
всяком случае.
теперь вот с вами понимаем, что это были за массы, из чего они складывались, эти массы, да, и какие слои это было. Это в основном были, можно сказать, маргиналы в каком-то смысле, это
Ну,
толпа
вот
как
толпа
таковая.
это
Вот.
да. Толпа
Вот.
это в основном такие маргиналы, непонятно чего,
Вот.
переходные, сознательные рабочие, имеющие квалификацию, стоящие у станка. Он,
Да.
конечно, не пошел. Но очень активизировались женщины в это время. Во-первых, потому что мужчины ушли, и женщины работали и на фабриках, на заводах, и
Понятно.
работали на селе. Появилась такая категория солдатки, но она и раньше была. Это жены
Потерявшие
нижних,
кормильца,
да,
потерявшие
ну не
мужей
только,
своих.
а жены тех нижних чинов, которые уходили на войну, считали солдатками, они получали пособие от государства, вот. Ну, там были свои трудности, но у них какое-то единение. Потом они в общинах стали занимать какое-то более самостоятельное место. Женщина была вообще подчинена и семье, и общине, а тут они стали поднимать голову. Значит, вот они проявили себя в ходе революции. То есть вот разные слои по-разному, с разными интересами. Ну вот голод
Ну да,
и
конечно,
война
сильно усугубили.
прекратить, они были общими, и они, вот, видимо, вот эти массы и стихийные, и сознательные, они их объединяли. Вот. Вот насчет ликвидации монархии, здесь, конечно, верхи подсуетились, им нужна была власть. Ну, как это все проходило, изучают. Вот. Но
Наталья Анатольевна, уже время практически мы исчерпали наше. Но вот мы с вами до нашей записи говорили о том, что вот в Российской Академии Наук сейчас готовится большой труд по истории России. Чуть-чуть, буквально в двух словах.
да, у нас уже запланирован, все-таки мы по плану тоже работаем, вот, официально запланирован. Ну, 20 томов
Ого.
предполагается, да, коллективный труд с древнейших времен до сегодняшних дней, то есть до правления Путина, как мы говорим. Вот, и пишут его, ну, все силы не только института, привлекаются исследователи
Так.
лучшие, ну, которых знает вот историческая наука из других учреждений, из других городов. Ну, вот, рассчитываем написать такой труд, потому что там многотомная история, которая есть уже, она создавалась в 60-е, там, 70-е годы, конечно, она уже
Морально устарела, конечно.
устарела, вот, так что у нас большая задача,
И
остается
к
только
какому же
надеяться.
времени это планируется
Ой, это я
приблизительно?
вам не могу
Да,
сказать, но во
пока
всяком
без
случае,
срока, без...
нет, это просто, ну, может быть, это наша дирекция это и знает, вот, но в общем, нас ориентируют так, что это надо сделать довольно быстро, чтобы
Понятно.
не тянуть это на десятилетия, потому что раньше мы писали все это долго. Так что, ну, как говорится, может быть,
Будем
все,
ждать.
да.
Будем ждать, Наталья Анатольевна. Это очень важно, потому что действительно нет у нас сегодня такого авторитетного труда, на который можно было бы вот опереться, прибегнуть к какому-то единому источнику, которому можно доверять и который был бы очень проверенный с научной точки зрения. Вот, с позиции сегодняшнего дня. Наталья Анатольевна, спасибо огромное, что вы нашли время прийти в нашу программу, что довольно подробно и, так сказать, детально осветили вот эту тему для нас и наших телезрителей. Вот, спасибо вам огромное. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Наталья Анатольевна Иванова, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч.